нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36 в эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тейлор. Джеффри, здравствуйте.
Все нормально. Здравствуйте.
Да, Джеффри здесь руководят для того, чтобы микрофон был поближе к нему. Так вот, это закулисные наши дела. Так вот, Джеффри, хотелось бы понять или получить ваш комментарий относительно визита госсекретаря Соединенных Штатов Америки в Москву и те заявления, которые прозвучали после встреч с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым и после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Я могу процитировать, если вам так будет удобнее?
Да, лучше так.
Смотрите, у нас из того, что прозвучало. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон и Москва хотят справиться со взаимными раздражителями, мешающими двусторонним отношениям. Это раз. Дальше. Американские власти после терактов в Бельгии стали лучше понимать решения Владимира Путина. Это два. И мы пытаемся как-то понять, трактовать те слова, которые прозвучали, и чтобы они значили.
Думаю, сначала, что то, что он приехал сюда, эта встреча была назначена после вывода или частичного вывода российских войск из Сирии. И они видели в Госдепартаменте, в Белом доме, вообще всем видно, что достаточно успешно прошла операция в Сирии. И что сейчас они не могут больше так... игнорировать Россию, как делали до того. Не то, что игнорировали, но не считались с мнением России до того, потому что кризис беженцами в Европе еще будет сейчас усиливаться намного. И поэтому надо было вообще восстановить эти рабочие отношения, которые были. Но они обычно, когда Керри возвращается домой, следующий день Виктория Нюланд из ее фракции в Белом доме, в Госдепартаменте, начинает что-то говорить обратное.
Но здесь Виктория Нюланд была с Керри, поэтому деваться было некуда, да.
Но пока надо подождать чуть-чуть, потому что Обама сейчас в Аргентине. Но я думаю, что в конце концов они начинают понимать, что за угроза Европе сейчас, и что больше не хотят ругаться открыто с Россией. Если они будут особенно уступать, потому что Обама не может уже уступать, осталось мало времени у него, они просто перекладут это все на плечи нового президента.
То есть ждать перезагрузки номер 3?
Нет, сейчас нет. Пока есть эта администрация, в Белом доме нет.
А почему? Ну, то есть заявления Керри, они как раз свидетельствуют или демонстрируют якобы стремление как раз перезагрузить отношения.
Вновь. Ну, на словах, но санкции остаются.
Но все-таки, вот справедливости ради, если обратить внимание на риторику, которая звучала до этой встречи,
конечно,
в Москве,
да.
И ту риторику, которая прозвучала вот накануне, все-таки существенная разница.
Ну, в риторике, да.
Но все... Риторика — это отражение всегда неких процессов, которые происходят в кабинетах.
Да, я как и сказал, что думаю, что решили, что опасно сейчас оставлять все на самотек, как было, из-за растущей угрозы в Европе, которая всем нам видна. Но резко что-нибудь делать, думают, что не будут. И Обама, ну, просто не в его стиле делать это. Вот сейчас, когда были теракты в Брюсселе, где он был? На Кубе. Куба вообще для Америки ничего не значит. Это внутренний вопрос между общинами в Америке, но стратегически говоря, ничего не значит.
Ну, мне кажется, что Куба, она значимее для Америки, чем, например, Бельгия, ровно потому, что она находится ближе.
Не, ну, никто не ожидает какой-то новой угрозы от Кубы. То есть это чисто просто от того, чтобы Обама смог бы сказать, что вот я достиг этого. А настоящая угроза происходит ежедневно у нас, мы видим на экранах в Сирии, в Ираке. И с этой угрозой никто в Америке не собирается делать ничего. Вот поэтому они как-то переклали это на... Ну, получилось, что Россия взяла на себя часть этой работы и выполняет. Обама может только аплодировать со стороны.
Обама может вступить в конфронтацию в очередную с Владимиром Путиным.
Не и... будет почему, этого почему, делать почему, сейчас. Почему? Потому что видно, что происходит в Европе, что сейчас уже, может быть, есть 105 тысяч боевиков ИГИЛ в Европе скрываются. Это по разным источникам, как минимум 500. И сейчас надо вообще немножко больше сплодить, как это называется, ряды, чтобы сейчас стихло напряжение между Россией и Америкой, потому что Россия на самом деле сейчас только что взяли обратно Пальмиру, или они в процессе.
Да.
Взяли очень много. Асад никуда не упадет сейчас. Если вы помните, Хиллари, это вообще ее инициатива, что Асад должен уйти. Обама прозвучил слова. Сейчас уже так об этом не говорят, потому что понятно, что будет, если он упадет. Ситуация очень опасна и очень быстро меняется. В таких водах просто настаивать на своих старых позициях больше не вижу, как они станут этого делать.
Многих, в том числе и наших слушателей, до сих пор интересует, что было в чемоданчике у Керри, который он привез Владимиру Путину. Он обещал какой-то сюрприз, приятный для президента Российской Федерации. И вот посмею сделать предположение, что там были какие-то предложения.
А может быть, если еще на бумаге передают.
Да, что-то. Мы можем пофантазировать на тему, ага, какие документы или какие предложения могли быть в этом чемоданчике. Поэтому попытаюсь уточнить, как полагаете, нынешняя администрация Белого дома на что может готова пойти, чем готова пожертвовать ради того, чтобы сейчас найти какие-то точки соприкосновения с Москвой?
Ну, во-первых, я как сказал, я не считаю, что они собираются уступать. Ну, то есть в отношении Крыма, в отношении Донбасса, санкции Обама не будет сейчас призывать, чтобы они сняли.
Понимаю, но там множество полутонов. Во-первых, Керри сказал о том, что Соединенные Штаты готовы снять санкции, если будут выполнены все пункты Минских соглашений. Такого никогда не звучало, ровно потому, что Крым остается.
Да.
А здесь будут выполнены Минские соглашения, мы готовы отменить все санкции.
Ну, настолько я понимаю, законодательно говоря, если Обама скажет сегодня, я сниму эти санкции, он не может снять. Конгресс должен снимать санкции, и Конгресс этого не будет делать. Но зато Обама может их отменить на время, или частично может отменить одну часть санкций на какое-то время, 6 месяцев, по-моему, и каждые 6 месяцев приходится
пролонгировать.
Да. Так что вообще надо посмотреть, что будет. Потому что настолько все неясно, и настолько быстро меняется ситуация в Европе, что они запуганы в Вашингтоне.
Вот судя по тем словам, тем заявлениям, которые прозвучали после этой встречи, здесь как можно расставить приоритеты? На первом месте Сирия и разрешение миграционного кризиса, и только потом на втором, третьем, четвертом Украина? Или как-то иначе, вы полагаете, они равновесны, эти две темы?
Нет, Украина вообще ушла. То есть это не тема уже. Все полностью заняты Сирией и миграцией в данный момент. То есть нет, больше никто не смотрит. Ну, может быть, Нюланд периодически что-то говорит, но на нее особо на нее обращаю сейчас внимание. Вообще главная сейчас террористическая угроза и в Америке, и в Европе. И это происходит от ИГИЛ в Сирии, в Ираке.
Но Нюланд была на этой встрече.
Да. Но я имею в виду, что здесь я пока не ожидаю резких. Отличная риторика, я рад за это. Но посмотрим. А новая администрация будет по-другому говорить, думаю. Но это через почти год.
То есть, полагаете, смена команды автоматически может привести к смене риторики? Или все-таки...
Меня не интересует эта риторика, я не знаю. Слова уже...
Понимаю, но да. Мы еще раз вернемся к тому, что эта риторика — это отражение тех процессов, которые проистекают в кабинете.
Да, я хочу посмотреть на реальные события, и пока, если через 3 дня еще скажут что-то, что обнаружили, что есть еще одна причина не сотрудничать с Россией, потому что сильно идет давление со стороны республиканцев. Если посмотреть на риторику как раз всех кандидатов в Америке, это все очень-очень против России.
Ну, Трамп только иногда трафит России.
Нет,
ну,
Трамп наоборот, он хорошо говорит, но остальные... Трамп вообще исключение, да, надо признать. И это приятное исключение, если... несмотря на Трампа. Но демократы пока... Есть, хотя хорошая, интересная новость, кстати, может быть, вы не знаете, была обнаружена недавно, может, несколько недель назад, кто-то отправил редакцию «Салон», журнал «Салон», переписку Хиллари Клинтон с Генри Киссинджером. Оказывается, что бывший наш госсекретарь, что он советует ее.
Советует Хиллари.
Да, и он сторонник, как вы знаете, разрядки этой ситуации. Он и автор разрядки между Советским Союзом и Америкой. И он всегда говорил, что нам нужно сотрудничать. И если это значит, что он сейчас играет какую-то роль подпольную, но он играет, и он влияет на Хиллари, то, может быть, если она будет избрана, она будет менять свои отношения. А то она очень резко выступала до того.
Но мы знаем о теплых отношениях Генри Киссинджера и Владимира Путина. Они
да.
Два разведчика вот очень хорошо друг друга понимают.
Он только что здесь был, Киссинджер. И он наедине встретился с Путиным больше, чем любая глава государства.
Вот этой переписке вообще можно верить?
Да. Ну, я, по крайней мере, никто не стал опровергать. Это имейлы между Киссинджером и...
Как-то неаккуратно Хиллари Клинтон с электронной почтой.
Ну, вы знаете, да, эту историю. Поэтому любой, который, наверное, я не знаю, как сейчас, но в то время, когда она пользовалась сервером своим вместо назначенного, то все
хорошо,
могли иметь доступ.
Еще одно предположение сделаю. Как мы знаем, Минские соглашения подразумевают выполнение сторонами определенных обязательств. И сейчас главный камень преткновения – это порядок выполнения вот тех самых предписаний. То есть с какой стороны зайти? Украина настаивает, что сначала давайте верните под наш контроль границы, а потом все остальное, включая преобразование там в Донецком бассейне. А в это время Российская Федерация настаивает на том порядке, который прописан в Минских соглашениях. Вот насколько вероятно, что сейчас торг и главные договоренности строятся именно вокруг этого? Что, например, России предлагают отмену санкций в обмен на киевские условия выполнения Минских соглашений?
Ну, Киев в данный момент, насколько видно, не может выполнить, и не хочет и не может выполнить соглашение по поводу автономии Донбасса. И без этого как-то, думаю, что не изменится ничего. А то, кто занимался этим в администрации Обамы, это в основном Джозеф Байден, вице-президент. И Ньюленд, Байден, разговаривает часто с Порошенко. И пока все тихо на этом фронте, просто уже давно...
То есть сигналов от Байдена не поступало, что вообще может быть какой-то перелом в этом процессе?
Нет. Поэтому все заняты Сирией, терроризмом в данный момент, и вот так.
Я бы хотел вопрос по поводу санкций, возможно, их отмены, задать в том числе и нашим слушателям. Мне интересно, как вы проголосуете. Значит, смотрите, сейчас я заведу голосование. Это моя фантазия, признаюсь сразу. Но вдруг она имеет под собой основание. Значит, смотрите, мы не знаем, что было в этом чемоданчике у Джона Керри. Мы можем лишь предположить, что это какие-то предложения, соглашения. Предположим, что условия следующие. Российская Федерация соглашается на условия Киева по выполнению Минских соглашений. То есть фактически возвращает целиком и полностью Донецкий бассейн под власть Киева на условиях нынешней украинской власти, в обмен на отмену всех санкций в отношении Российской Федерации. Вы полагаете, такие условия приемлемы? Да. 134, 21, 35. Вы категорически против подобных предложений? Это 134, 21, 36. То есть киевские условия выполнения Минских соглашений в обмен на отмену санкций против Российской Федерации. Это хорошее предложение. 134, 21, 35. Это плохое предложение. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Напомню нашим слушателям, с нами корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тейлор. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Возможно, вы на какие-то детали еще обратили внимание во время визита господина Керри в Москву, который мы сегодня, вот сейчас с вами не упомянули.
Нет, кроме дружеских отношений, которые давешние между Лавровым и Керри. Это всегда хорошо. Но опять-таки я бы лучше стал ждать Потому что сейчас все меняется, и очень сложно. Я бы не сказал, нет, я не заметил ничего, которого не было вообще в прессе.
То есть то, на что бы не обратили внимания, такого не было?
Нет.
Какие-то штрихи, полутона, не знаю, зонтик он с собой привез, или еще какие-то сигналы, символы.
Насколько я вижу.
Но давайте попробуем узнать слушателей, что они хотят у вас узнать. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну вот, у меня впечатление такое складывается, что пока по существу не выберут либо Трампа, либо Клинтона, не определится ничего в нашей политике. То есть Обама сейчас никаких резких движений делать не будет. И я не верю, что Клинтон, она изменит свое отношение к России. Если ее выберут, то пока США не надорвется, пытаясь по-прежнему вернуть к себе роль единственного мирового лидера, ничего не изменится.
Спасибо, принимается.
Ну, это, в принципе, то, что я думаю и высказал уже здесь.
Но позвольте, пока... сам визит Керри, и опять же, я буду возвращаться к его словам, то, что он произнес, это ли не резкие движения со стороны администрации Обамы?
Нет, потому что он уже здесь был после 9 мая. Он уже встретился, если вы помните, потом он вернулся домой, и через 2 дня после этого Ньюленд выступила, я забыл уже, что уже столько раз это было, что как бы она подорвала те цели, которые, видно, поставил Обама Керри именно до визита в то время.
Ньюленд работает против Обамы?
Ну, так получается.
Коварная. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Вот хочется спросить у вашего уважаемого гостя, не читал ли он русскую сказку, как лиса помогала медвежатам сыр делить?
Лиса помогала кому делить чего?
Медвежатам сыр делить.
Сыр?
Да, да.
Даже я такую сказку не читал. Но, видимо, имеется в виду хитрость какая-то военная со стороны администрации и визит Керри, который какими-то посулами...
Ну, военный, какая может быть здесь хитрость, когда Обама не отправит войска в Сирию, когда ИГИЛ сейчас уже сужается, но в течение вот этих лет угроза росла, и Обама, его единственные мудрые мысли – это то, что нет, мы не начнем новую войну на Ближнем Востоке, а угроза растет, а сейчас достигает и Парижа 2 раза, и Брюсселя, и в Америке тоже.
Вы полагаете, они, как это, признали необходимость господина Асада на посту президента Сирии в нынешних условиях?
Я пока официально, конечно, они говорят, он должен уйти, но уже не настаивают, как было раньше, и потому что тогда все полетит. И всем это понятно, я думаю, что да, они просто сейчас боятся, что последние дни администрации Обамы не закончились в какой-то ужасной катастрофе.
То есть он должен уйти красиво, все делается для того, чтобы...
Да, и говорят, что будут выборы через 1.5 года. Не знаю, как могут быть сейчас выборы в таких условиях, но все-таки, если стабилизируется и что-то начнет, хоть в какой-то части Сирии все будет спокойно, но все-таки, чтобы он ушел резко, сейчас никто не ожидает, даже если оппозиция это требует в Женеве.
Кстати, я слушателям напомню слова Керри, за которые мы цепляемся. После тех ужасных терактов, которые произошли в Брюсселе, нужно не забывать о том, что они являются напоминанием о том, какие перед нами стоят задачи сегодня. Речь идет о том, чтобы закончить, урегулировать конфликт в Сирии и все внимание направить на то, чтобы уничтожить ИГИЛ.
Ну, это и поэтому и Керри прилетел сюда. То есть это явное, это признание в какой-то степени прагматизма, который должен был быть сначала.
Смещаем акцент. Наша задача – борьба с Исламским государством, запрещенной в России организацией, а все остальное уже потом, после.
Да, да. Или вообще уже будет не Обама, так что...
Ну и что касается голосования, результат у нас следующий. Только 14% наших слушателей говорят о том, что если подобное предложение было, еще раз напомню, как это звучало в моей фантазии, мол, выполнение Минских соглашений на киевских условиях в обмен на отмену всех санкций в отношении Российской Федерации. Только 14% считают это предложение хорошим. 86% наших слушателей выступают категорически против такого размена.
Угу.
Это позиция нашей аудитории. Давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот такой вопрос по обмену. А как считаете, если, допустим, такой обмен случится с санкцией на Донбасс, что с людьми будет, которые на Донбассе находятся? Это раз, что если передать под власть Киева, что они с ними будут делать? И второй вопрос. А как давно Киссинджер приезжал по дате? Спасибо.
Неделю назад, по-моему, он здесь
может,
был.
Побольше, может, пару недель. Но недавно как будто бы совсем был.
Да. Да, он вполне вероятно, что он является каким-то закулисным каналом, поскольку он хорошо имеет отношения с Путиным и с Обамой нет, наверное, но...
Представитель знаменитой челночной дипломатии
Геннадий. Да, да, даже в своих 92 года ему, по-моему, сейчас, он еще в своем уме не только. Я только что посмотрел его. Он отлично говорит до сих пор. А первый вопрос...
А философский такой... вопрос. А что люди-то, о людях-то кто-то думает, которые вот сейчас в Донецком бассейне, и которые, по сути, выступают в качестве разменной монеты?
А, ну, не знаю.
Ну, да, в этом... Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Когда Лавров приезжает в Америку, он тоже встречается с Обамой, интересуется 810-й, намекая на уровень встреч Керри и с Лавровым,
нет,
и с Путиным.
Нет.
Ну и Обама такой же плохой, как и Клинтон. А что есть хуже Обамы? Это 422-й, не очень понимаю трактовку. Империи не отступают, лишь ломаются, пишет 207-й. Опять же, намекая на то, что Соединенные Штаты вряд ли будут какие-то свои интересы оставлять в стороне. Ну, а какие сейчас интересы, кстати, у Соединенных Штатов?
Ну, если судить по официальной версии, которую можно найти в Белом доме, в принципе, является целый земной шар зоны интереса Америки, поэтому старается поддержать везде мир и порядок. На самом деле в этом отношении интерес сейчас заключается в том, чтобы Европа не ушла от Америки, что может быть, если терроризм будет сейчас расти, что правые партии придут к власти везде, которые очень агрессивно не любят Америку.
Есть альтернативная версия, что как раз Соединенные Штаты, ну, как будто бы выигрывают от определенной нестабильности в Европе, потому что это мгновенно порождает запрос на защиту. А здесь Соединенные Штаты как раз и выступают как некий гарант безопасности в Европе.
Ну, а вы видите, что за гарант последний год? То есть результат не нулевой. И граждане чувствуют себя брошенными на произвол. Я бываю в Париже, в Италии часто, и они как бы брошены произвол судьбы. И их собственные правители мало что делают, Америка ничего не делает, а сейчас идут массовые потоки мигрантов, никто их не остановить не может, останавливают сейчас в Турции, сейчас уже 800 тысяч на побережье Ливии, сейчас уже сказали вчера, что собираются переплыть через море. То есть здесь вообще стабильности...
Турецкий канал перекроют, откроются,
да,
новые.
Через Испанию уже начинают новые высадки, и из Ливии в Италию. То есть, а здесь кто хозяин? Никто.
И Соединенные Штаты пока остаются в стороне, потому что далеко.
В стороне, но боятся потерять Европу, это точно.
И...
Это значит НАТО, и Альянс, и все остальное.
И в данном случае... Так как? Я просто пытаюсь сам для себя понять, могут ли они в данном случае рассчитывать на помощь России, и если да, то как это может вообще выглядеть?
А, ну, Россия уже что-то делает.
На непосредственно территории Сирии.
Ну, Россия и делает, да, в смысле, что то, что Россия сделала и делает до сих пор, помогает ситуации улучшаться. И даже и за кулисами признают это в администрации. А другое дело публично заявлять об этом. Ну, Керри сказал, что вроде бы снизился уровень насилия на 80%. Что, вроде
Джеффри,
бы. Это много.
Джеффри, тогда мы выслушали внимательно Керри, ну, в мыслях где-то ему поаплодировали.
Да.
А теперь ждем несколько дней, выжидаем и смотрим, какие заявления,
да,
прозвучат
вот
со стороны Белого дома уже после того, как Керри,
да,
вернет.
Если все подтвердят то, что сделано, то будет отлично.
С нами сегодня был Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик». Спасибо, Джеффри.
Спасибо.
Приходите еще.